Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, зачем человеку вера. Религия возникла вместе с человеком. С этой мысли отец Александр Шмеман в прошлой части программы начал свои размышления. И мне хотелось бы на этом немного остановиться. Сегодня, когда веру нередко считают чем-то вторичным, дополнительным по отношению к реальной жизни, провокационной может показаться мысль, что религиозность – это коренное свойство человека. При этом любой ученый вам скажет, что история не знает дорелигиозных форм культуры. Как только мы констатируем отличие человека от всех живых существ, мы говорим о возникновении религии, замечает отец Александр Шмеман. Иными словами, человека от животного отличает религиозная потребность. Эта мысль о природной религиозности человека получает свое весьма изящное продолжение в размышлениях английского писателя и мыслителя Гилберта Честертона. Это не богословие, не проповедь, это публицистика. Легкая и оттого убедительная. Набившие оскомину вопросы об эволюции, о нравах первобытных людей и о связи всего этого с религией, Честертон решает по-христиански иронично. Давайте послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Человек в пещере».
Современные истории человечества начинаются обычно с эволюции. Есть в этом слове, даже в идее, что-то неспешное и утешительное. Хотя слово не очень удобно. Идея не слишком удачна. Никто не может вообразить, как нечто развивается из ничего. И нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как одно нечто превращается в другое. Гораздо логичнее сказать: вначале Бог сотворил небо и землю. Даже если мы имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала какой-то невообразимый процесс. Ведь Бог, по сути своей, имя тайны. Никто и не думал, что человеку легче представить себе сотворение мира, чем сотворить мир. Но почему-то считается, что если скажешь «эволюция», все станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность. Тем, кто его слышит, кажется, что они поняли и его, и все прочее. Точно так же многие серьезно верят, что читали происхождение видов. Ощущение плавности и постепенности завораживает нас. Словно мы идем по очень пологому склону. Это иллюзия. К тому же это противно логике. Событие не станет понятней, если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медленное чудо ничуть не вероятнее быстрого. Быть может, греческая колдунья мгновенно превращала мореходов в свиней. Но если наш сосед-моряк станет все больше походить на свинью, постепенно обретая копыта и хвостик за корючкой, мы не сочтем это, естественно. Средневековые колдуны, быть может, могли взлететь с башни. Но если пожилой господин станет прогуливаться по воздуху, мы потребуем объяснений. Однако рационалистам и следующим былое кажется, что вы станете проще. Даже тайна исчезнет, если мы растянем дело творения. Примеры приведу позже. Сейчас речь идет о ложном, но приятном ощущении, которое дает постепенность. Так нервная старушка, впервые севшая в машину, боится меньше, если ее везут помедленней. Мы слишком сложны, чтобы думать о первобытном. Стараясь показать изначальную древность, я прошу читателя вместе со мной поупражняться в простоте. Под простотой я понимаю не глупость, а ясность, способность видеть жизнь, а не ученые слова. Лучше ускорить машину времени и увидеть, как растет трава, взвиваются в небо деревья, если это поможет нам яснее, живее, четче понять, в чем дело. Мы действительно знаем, сами знаем, что вокруг растут трава и деревья, что странные создания держатся в воздухе, размахивая причудливыми веерами. Другие создания не гибнут под толщей воды. Третьи ходят по земле на четвереньках. А самые странные из всех встали на дыбы. Вот это правда. Перед ней и эволюция, и даже Солнечная система – просто теории. Я пишу об истории мира, а не философствую, и потому отмечу только то, в чем согласны все философы. Два великих скачка покрыты тайной. Происхождение мира и происхождение жизни. Многие догадались, что есть и третья тайна. Происхождение человека. Что третий мост был перекинут над третьей бездной, когда появились разум и воля. Возникновение человека скорее революция, чем эволюция. Да, у нас есть позвоночник, как у рыб, птиц и млекопитающих, что бы этот факт ни значил. Но если мы сочтем человека животным, вставшим на задние лапы, все, что он делает, покажется нам таким диким, словно он встал на голову. В наши дни книги и газеты наперебой описывают популярного героя, которого называют пещерным человеком. Видимо, все хорошо, даже лично с ним знакомы. Его психологию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. Насколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как говорят теперь, обращался с женщиной без дураков. Не знаю, первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в основу таких воззрений. Мало того, я никак не могу понять, почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятными именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что человек тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем уволочь даму, стукал ее по голове. Нет, не пойму, почему у столь грубого самца столь щепетильная самка? Может быть, пещерный человек был истинным зверем? Но отчего бы ему быть грубее самих зверей? Браки жирафов и ухаживание бегемотов обходятся без таких ужасов. И вот что странно. Мы знаем тысячи сравнительно ученых и сравнительно литературных сплетен о несчастном человеке, которого зовут пещерным. Но никто и не упомянет о том, о чем мы вправе говорить. Туманный термин употребляют в 20 туманных смыслах, но никак не подумают, что же он действительно нам сообщает. Словом, в пещерном человеке интересно все, кроме одного. Что же он делал в пещере? К счастью, мы кое-что об этом знаем. Когда каменная келья озарилась светом после многовековой ночи, на стенах ее оказались большие странные фигуры. То были изображения зверей. А рисовал их или писал не только человек, но и художник. Как ни первобытны они и непросты, в них видна любовь к длинной линии, осторожной и причудливой, которую узнает всякий, кто хоть раз пытался рисовать. Линия эта выражает ищущую, смелую, творческую душу того, кто не бежит от трудностей, а стремится к ним. Скажем, там есть олень, повернувший морду назад, к хвосту. Все мы видели лошадь в этой позе, но мало кто из нынешних анималистов сумеет легко и точно ее нарисовать. По этой и многим другим деталям ясно, что художник смотрел на животных с интересом и, наверное, с удовольствием. В этом смысле он был и естествоиспытателем. Естествоиспытателем естественным. Нечего и говорить, даже мимоходом, что в этой пещере не было ничего, напоминающего о мрачных пещерах из газет, где грозно гудят отзвуки первобытности. Если можно судить о чем-либо по таким немногочисленным и древним следам, я назову ее пещерой человеческой и даже человечной. Во всяком случае, эти следы не дают оснований делать пещерного человека эталоном бесчеловечности. Попробуем же посмотреть на эти рисунки просто. Как смотрит ребенок. Если ребенок был из паствы священника, можно предположить, что ему привили хоть какой-то здравый смысл. Тот здравый смысл, который передается в виде традиции. Тогда он решит, что древний человек рисовал животных на скале по той же самой причине, по которой он сам пытается рисовать их на грифельной доске. Человек рисовал оленя, как ребенок рисует лошадь. Потому что это интересно. Человек рисовал оленя с повернутой головой. Как ребенок, закрыв глаза, рисует свинью. Потому что это трудно. Оба они – люди. Братство людей объединяет их. Представим себе, что ребенка воспитал не священник, а ученый. Один из тех ученых, которые считают животных и человека разными ступенями эволюции. Чему научит его каменная книжка с картинками? Он залез под землю и нашел изображение оленя, сделанное человеком. Но как бы глубоко он ни залез, он не найдет изображение человека, сделанного оленем. Это кажется трюизмом. На самом деле, это потрясающая тайна. Такой самый простой урок дает нам пещера с картинками. Только он слишком прост, чтобы его запомнить. Человек отличается от животного качественно, а не количественно. И вот доказательство. Рассказ о том, что человек нарисовал обезьяну, покажется скучным и плоским. Рассказ о том, как умнейший из обезьян нарисовала человека, все примут за шутку. Искусство – подпись человеческая.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек». Фрагмент главы «Человек в пещере». Итак, искусство – подпись человеческая. Тяга пещерного человека к творчеству говорит о наличии в нем тех высших духовных качеств и запросов, которые и принято ассоциировать с религией. И здесь с нами согласятся не только духовно опытные пастыри или интересные христианские авторы, но и искусствоведы. Вот как, например, о связи религии и живописи рассказывает искусствовед, кандидат культурологии, крупнейший специалист по иконописи Ирина Языкова. В том фрагменте лекции, который мы услышим, и о первобытном искусстве, и об образцах искусства первых веков христианства, и в конечном итоге о природной религиозности человека. Послушаем отрывок лекции Ирины Языковой. Материал подготовлен издательским домом «Фома» в рамках проекта «Академия Фомы».
Когда зародилось искусство? Можно сказать, что оно зародилось вместе с человеком. И религия, собственно, тоже рождается вместе с человеком. И о религии-то, собственно, мы и можем судить по тем артефактам, которые оставил для нас древний человек. То есть культура до письменных периодов, собственно, и выражена живописью, искусством, артефактами, какими-то вещами, о которых мы можем судить, что вот их оставил человек, восстанавливающий связь с Богом. Потому что само слово «религия» ведь передается как связь с Богом. Что мы вообще можем знать о древнем человеке? Если мы увидим его искусство, мы поймем, как он понимал мир, как он понимал Бога, как он понимал себя. Не всегда, конечно, мы можем это правильно интерпретировать, но, тем не менее, когда мы видим, например, наскальные рисунки, а это рисунки, которые датируются 7-м, например, тысячелетием до нашей эры, то мы видим, что человек понимал и красоту мира, и видел красоту животных, и видел связь свою с каким-то иным миром. Такую возможность дают нам, например, пещерное искусство Испании. В Кантабрии, Франко-Кантабрии, находятся интересные пещеры, где мы видим изображения бизонов, мы видим изображения других животных. И это не просто изображение, которое, как считали раньше, что человек охотился, и он изображал тех, на кого он охотился. Конечно, религия была выражена в древнем мире в виде тотемизма, анимизма, то есть обожествления животных. Но это не просто вот такая бытовая магия, а это действительно религиозное искусство, которое позволяет нам увидеть мировоззрение человека. Тем более, что эти пещерная живопись скрыта глубоко от глаз. Это не выставлено на всеобщее обозрение. Мы входим в эти пещеры, Ляско и другие пещеры, и мы видим удивительные картины. Картины, которые нам помогают понять связь человека с Богом. Конечно, он понимал это совершенно по-своему. И древний мир нам дает эту возможность увидеть человека, который познает этот мир. Это древний мир, дописьменной культуры. Но мы видим и древние мегалитические сооружения. Они тоже не просто так выставлены. Ну, знаменитый Стоунхендж, например, да, в Англии. Это нагромождение камней, но когда его исследовали, было понятно, что они выстроены в определенном порядке, что здесь происходили наверняка какие-то мистерии. Вообще мир делился, как известно, на керамические культуры, которые представлены обычными кувшинами, обычными какими-то глиняными статуэтками, вещами. Вот. И мегалитические, которые представлены вот такими огромными сооружениями. Но и то, и другое тоже показывает, что человек творил для познания мира, для познания Бога. То есть мы видим связь этих древних предметов, древнего искусства, а это именно произведение искусства, и в то же время произведение религии, мы видим здесь такую связь творческого жизни человека и его познания мира. Именно древний мир нам дает возможность увидеть, насколько человек создан творческим. Вот с самого начала человек творит невероятные вещи. Потому что мы не знаем, как древний человек поставил эти мегалиты. Как он в глубине пещеры, в которую вообще трудно даже пробраться, смог нарисовать такие совершенные изображения вот этих бизонов, там, оленей и так далее. Да? Иногда он прикладывал, кстати, просто ладошку, да, к стене пещеры. И это было как бы обозначение, что вот он здесь тоже присутствует. Но это все полно, явно, совершенно полно сакрального смысла. То есть религия и творчество, религия и искусство, религия и живопись связаны на очень таком глубоком пласте уже палеолитического искусства. Ну вот керамику даже древнюю возьмем. Да, от многих культур остались захоронения, осталась керамика, осколки каких-то, кажется, бытовых сосудов, но каждый из них отмечен каким-то орнаментом. Или это орнамент в виде веревочки, или это орнамент в виде каких-то треугольников, но это тоже зашифрованное послание для нас. Это тоже какие-то знаки, которые для древнего человека имели сакральный смысл. Даже форма сосудов древних тоже имеет сакральный смысл. Идем дальше, потому что, конечно, мы знаем великие культуры Египта, например, да? Ну, здесь уже есть и письменность, здесь уже есть, конечно, пирамиды, которые, в общем, имеют связь с мегалитическим искусством древности. Это тоже такая культура каменных изваяний, мегалитов. Но и здесь мы видим, что внутренность пирамид украшена не просто для декоративного такого какого-то украшения. Да? Живопись используется, чтобы рассказать о загробном мире, потому что вся религия древних египтян была настроена на то, чтобы познать, увидеть, рассказать вот этот вот загробный мир. И живопись пирамид, она тоже глубоко религиозна. Первые христиане, в общем, надо сказать, не имели никакого искусства, потому что апостолы, которые ходили вместе с Христом, ничего не создали. Мы не имеем никаких изображений. И даже когда мы называем апостола Луку первым иконописцем, это предание. Ни одной иконы от апостола Луки не дошло. Но это не значит, что первые христиане не имели искусства. Наоборот, в течение 3 веков, пока христианство было гонимым, христиане не могли строить храмы, не могли создавать какие-то монументальные вещи, внутри христианской культуры зрело удивительное искусство. Потому что само христианское мировоззрение, оно очень образно. Ведь вначале было Слово, и это Слово стало плотью. И Христос приходит к нам, Бог невидимый, в виде человека, бога-человека, которого можно зреть и можно изображать, как потом скажет Иоанн Дамаскин. Тот, кого мы увидели, того мы можем изображать. Но изображения Христа появились не сразу. Искусство катакомб, искусство христианских убежищ – это были кладбища римские, неаполитанские, в других местах они служили христианским убежищем. Они дают нам удивительное искусство, которое, как зерно, брошенное в землю, созревало и потом дало удивительный плод в виде вот христианского искусства, которое развивалось в течение следующих веков. Что же нам дают катакомбы? Катакомбы нам дают удивительное искусство. Искусство, которое родилось на кладбищах, но которое говорит о жизни. Собственно говоря, то, что катакомбы являются кладбищами, давало возможность христианам скрываться от гонителей. С одной стороны. С другой стороны, совершать богослужение. С третьей, видеть, как преодолевается действительно смерть. Вот они хоронят своих мучеников или просто своих близких. И при этом они верят в то, что все живы. И именно эта вера в воскресение изображается на стенах катакомб. Вера в то, что Христос пришел и победил эту смерть. Вера в то, что он дал свое тело и кровь, и этим христиане причащаются и входят в царство вечности. Вот все эти темы, собственно, и изображены на стенах катакомб.
Это был фрагмент лекции искусствоведа Ирины Языковой. Материал подготовлен издательским домом «Фома» в рамках проекта «Академия Фомы». Человеку всегда было свойственно верить в Бога и оттого было свойственно творить. Это могло бы остаться некой абстрактной, философской или историко-культурной максимой, если бы в словах опытного пастыря и, более того, святого, не обрело бы своего очень конкретного, актуального продолжения. Один из самых известных подвижников сербской православной церкви в XX веке, святой Николай Сербский, в сборнике своих миссионерских писем указывает как раз на это. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского, письмо 169-е художнику о простом народе.
Вы вернулись из продолжительной экспедиции, в которой изучали народное творчество. И теперь не можете скрыть восхищение тем, как простой народ, не ученый и не образованный, мог создать такие чудесные произведения. Справедливо восхищаетесь. Воистину, простой народ сложил такие сладкозвучные песни, создал такие прекрасные образцы народного искусства, возвел такие дивные здания, изрек такие глубокие мысли и утвердил такие мудрые обычаи, что ни один человек, каким бы одаренным и образованным он ни был, не только не превзошел, но даже не приблизился к ним. Все это народ мог создать только по божественному вдохновению. Своими возвышенными творениями народ свидетельствовал о существовании Бога и его промысла, ибо без Божьего содействия невозможно объяснить весь этот непостижимый по красоте и мудрости труд простого народа, крестьян и крестьянок, безграмотных пастухов и мельников. Разгадка тайны в том, что народ во всем полагался на Бога, ему молился. И дал Бог Духа Своего Святаго, который направлял мысли, чувства, слова и дела народа. А человека образованного, который лишь на себя надеется, Господь самому себе и предоставляет, и Он создает то, что может создать человек без Бога. Как галилейский рыбак, совсем простой и неграмотный, мог написать четвертое Евангелие. Как рыбак Петр написал свои божественные послания. Земля не может всего объяснить. Без сомнения, тут небо вмешалось. Святые Божии люди, просвещенные Духом Святым, говорили не от себя, говорили от Бога. И как вы сейчас дивитесь простому народу, так когда-то евреи дивились Христу, говоря: как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». И хотя личность Христа исключительно во всех отношениях, все-таки подобные слова можно сказать и о народе. Мудрость народа не от народа, но от Бога. Народ это чувствует и носит в сердце своем, чувствует и верит, что без Бога песня не поется, без Бога дом не строится, без Бога кружева не плетутся, без Бога слава не празднуется.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 169-е художнику о простом народе. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».